Ему казалось, что такое упорное настаивание на самоубийстве, отказ допустить даже мысль о преступлении, изобличали у этой женщины отсутствие любви к покойному. Если бы госпожа Жуазель любила своего мужа, она бы, наоборот, обрадовалась случаю, который оправдывал бедного человека и делал из него жертву. А она отталкивала этот случай. Он продолжал дознание в этом направлении. «Вы не знаете, не было ли у господина Жуазеля врагов?» «Нет, милостивый государь, мы жили одни, знакомых у нас не было. Так что вы не можете указать правосудию на мотивы убийства, навести нас на след?» «Нет, милостивый государь, очень жаль. Подумайте, ведь в ваших же интересах было бы помочь нам».
«В моих интересах? Но, милостивый государь, вашей настойчивостью вы как будто хотите дать мне понять, что меня осмеливаются подозревать».
«Сударыня», — ответил комиссар, — «я не буду преждевременно подозревать кого бы то ни было. Но ввиду всего случившегося, моя прямая обязанность — предупредить прокурора».
«Исполняйте ваши обязанности. Я тут ни при чем».
«Это ваше последнее слово?»
«Чего же вам еще?»
«Хорошо». Барлие кликнул сторожа. «Ланфан, что прикажете? Ступайте на ближайшую телефонную станцию и телефонируйте государственному прокурору».
«На дом?»
«Конечно. В то же время передайте в префектуру, чтобы дали знать начальнику тайной полиции».
«Слушаю, сударь».
Ланфан мигом спустился с лестницы и галопом понесся по улице, защищенной от дождя бумажным зонтиком.
«Я вам нужен еще или нет?» — спросил доктор. «Я ведь бросил свой обед и...»
«Нет, дорогой доктор, теперь ваша помощь мне больше не нужна. Вы ведь произвели уже освидетельствование».
«О, тут дело несложное. Смерть от удушения посредством повешения, вот и все».
«Смерть от задушения», — поправил его Барлие. «Мы так записали в протокол. Правда, Попино?» Попино наклонился над бумагой и прочел.
«Да, от задушения, господин комиссар».
«Отчего вы так настаиваете на этом слове?» — спросил вполголоса доктор. «У вас есть подозрение?»
«Может быть», — ответил комиссар так же тихо.
«Но на кого же?»
«Не беспокойтесь об этом. Так или иначе, ваша работа закончена, остальное уже мое дело.
Если мои подозрения подтвердятся, то обязанность вскрытия тела и определения причин смерти будет лежать на враче судебного ведомства. Подпишите протокол и идите с Богом заканчивать ваш обед. Благодарю за содействие». Доктор пожал руку комиссару, раскланялся с присутствовавшими и ушел. Попино со вздохом посмотрел ему вслед и, чтобы убить время, принялся перечитывать свой протокол, ставя точки, запятые и прочее. Комиссар задумался, надо ли ему ждать прибытия прокурора или сейчас начать следствие. Он решился на последнее. У него под рукой была жена убитого, взволнованная и потрясенная. Если была вообще возможность добиться от нее какого-нибудь полезного указания, то надо было делать это немедленно, не давая ей опомниться и обдумывать свои ответы. «Благодарю вас», — сказал он швейцару. «Теперь вы и ваши товарищи можете идти домой. Если вы мне понадобитесь, я вас позову. Ведь вы будете тут, в доме, да?»
«Конечно, ведь я швейцар», — гордо ответил Евгений Фламбен.
«Вы меня не понимаете. Я хотел спросить, не собираетесь ли вы куда-нибудь уйти?»
«Я нет, но мои товарищи живут далеко отсюда».
«О, они могут идти. Мне от них ничего не нужно. Мне вас одного будет довольно».
«Благодарю, господин комиссар», — гордо сказал Евгений. Я не выйду из швейцарской. Пусть господин комиссар скажет только слово, и я к его услугам.
Хорошо, до свидания. Во всяком случае, я увижу вас, уходя».
Фламбен поклонился и ушел со своими товарищами, которые, в противоположность грустному Попино, охотно бы остались, чтобы узнать, чем все закончится. Оставшись с госпожой Жуазель и своим секретарем, Барлие написал несколько заметок. Затем, повернувшись к госпоже Жуазель, которая, молча и задумавшись, сидела, опираясь на стол, сказал ей: «Если позволите, я хотел бы предложить вам еще несколько вопросов. Если я могу на них ответить легче, чем на прежние, то я к вашим услугам. Я надеюсь, но все зависит от вас. Тогда говорите».
В записке, оставленной покойным, предполагая, что писана она им, он причиной своего самоубийства выставляет горе. «Вам известно, сударыня, о каком горе говорит он?»
Безотчетное беспокойство овладело госпожой Жуазель. Она ничего не отвечала. Правой рукой она нервно постукивала по столу, на который опиралась.
«Сударыня, прошу вас», — мягко сказал комиссар, —
«отвечайте чистосердечно. Для вас крайне важно помочь правосудию в розыске убийцы, если только тут, как я опасаюсь, было убийство».
«Но, сударь», — пролепетала бедная вдова, — «я ничего не знаю. Меня поразила, ошеломила эта смерть. Я никак не могла этого предвидеть. Как только я вернулась...»
«В котором часу?»
«Не помню. Наверное, около 8 часов. Я не посмотрела на часы. Скажем, что в 8 часов. Несколько минут больше или меньше тут ничего не значит. А когда вы вышли из дому?»
«Я ушла утром и отправилась позавтракать и посидеть у моей родственницы, госпожи Дюваль, на улице Монмартр, номер 245. Мы с мужем должны были пойти обедать в ресторан, так как прислугу отпустили к ее тетке за город. Когда я пришла за ним, смотрю, дверь стоит открытая».
«Это вас не удивило?»
«О да, сударь, я была удивлена, особенно тем, что в столовой, где всегда сидел Жуазель, не было света. Я зажгла спичку и тут тотчас же увидела висящее тело. Мне стало так страшно, что я кинулась бежать, как сумасшедшая, зовя на помощь».
Нервная дрожь потрясала госпожу Жуазель. Происходила ли она от горя и волнения или от страха? Последовало долгое молчание. Комиссар опять задумался, а вдова ждала новых вопросов. Барлие вернулся опять к подписи на записке. «Уверены ли вы, что записка написана рукой вашего мужа?»
«Да, конечно, милостивый государь. Кто же мог написать ее, кроме него?»
«Это не точный ответ. Узнаете ли вы почерк покойного? Отвечайте прямо, да или нет?» Госпожа Жуазель опять посмотрела на записку. Она слегка заколебалась, как и прежде, но затем с каким-то непонятным равнодушием она пробормотала:
«Да, я думаю, да, я уверена».
Барлие решился было настаивать на этом пункте, который казался ему капитальным, так как нерешительность госпожи Жуазель его просто поражала. Но вдруг дверь отворилась, и показалась багровая физиономия Ланфана.
«Как, вы уже вернулись?» — спросил удивленный комиссар.
«Господин Барлие, там на станции 4 ждут очереди. По 5 минут на каждого. Это выйдет целых 20 минут».
«Это правда, дорогой мой. Так, возьмите извозчика и отправляйтесь как можно скорее предупредить судебные власти. Это будет гораздо скорее».
«Слушаюсь, господин комиссар!» — крикнул Ланфан на бегу.
Комиссар пожал плечами.
«Это очень грустно», — сказал он Попино, который, покончив с отделкой своего протокола,
рисовал цветочки на чистом листе бумаги. «У нас не только нет своего телефона, но мы даже не имеем права требовать отдельных запасных станций. Люди болтают о разных пустячках, о любовных интрижках, а полиция в это время сидит, сложа руки, да ждет очереди».
«Да, это прискорбно», — отвечал секретарь тоном человека, которому все это совершенно безразлично, но который из приличия все же должен что-нибудь сказать.